вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час у нас в качестве народного адвоката Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Здрасте,
добрый
здрасте.
День, да. Ой, пардон, друзья, все наши средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. А прямой эфир 8-495-7373-94-8. Ну и YouTube-канал говорит Москва. Макс и Марина, заходите, задавайте свои вопросы. Автодела. Обсуждаем сегодня автодела. Сергей, какие новости, новинки, что, с чем мы уходим в Новый год?
А если не ошибаюсь, на прошлой неделе Минздрав подписал и зарегистрировал в Минюсте новый приказ, которым установлен новый порядок получения медсправок для получения удостоверения водительского. Mm-hmm. Но на самом деле там ничего принципиально не изменилось для простых водителей, то есть для тех, кто получает удостоверение вновь, или тех, кто его заменяет в связи с истечением срока действия прежнего, а вот для тех, кто получает удостоверение после лишения за управление в пьяном виде либо за отказ от медосвидетельствования, вот там несколько порядок усложнился, будут браться обязательно анализы, только после этого будет решаться вопрос о выдаче этой справки. То есть несколько порядок усложнился, вступает он в силу с 1 марта будущего года, если, конечно, ничего не изменится либо не отменится. И тем самым устраняется тот вопрос, который много лет обсуждался, когда Минздрав планировал брать вообще у всех тех, кто желает справку получить, анализы на предмет наличия признаков хронического алкоголизма, так называемый карбогидридный трансферин, по-моему, так он назывался. Угу. Хотели брать сыворотку крови на предмет исследования этого маркера, якобы он говорит о наличии признаков хронического алкоголизма. Но потом Минздрав от этой идеи отказался, она была раскритикована, и поэтому сейчас эта идея не действует, и, соответственно, будет новый порядок, но, повторяю, для простых водителей ничего не изменится.
Господа, я обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели, и кто смотрит нас в YouTube-канале, говорит Москва, Макс Марина, задавайте вопросы, потому что вы вначале как-то долго раскачиваетесь, а потом под конец не успеваем на все вопросы ответить. Автодела, все, что связано со штрафами, с ДТП и прочим событиями на дороге. Вот пишет нам, значит, наш слушатель, Екатерина, она написала, значит, была пристегнута. Но камера сняла, подождите, не понимаю, одним словом, она ехала, короче, пристегнутая, но камера, штраф пришел за то, что она ехала без пристегнутого ремня, якобы на камере показала фотография, что нету ремня, 500 рублей, могу ли я это оспорить и каким образом я могу доказать, что я была пристегнута?
Надо внимательно посмотреть тот снимок, который делает камера.
Да, а когда... как камера может, по камере можно определить, пристегнутый
человек? Эта система не так давно была запущена, было много нареканий, это система, система, которая якобы фиксирует разговор по телефону во время движения, и не пристегнутого пассажира или водителя. Причем было много снимков в сети, где вроде действительно видно, что водитель пристегнут, а на самом деле камера пишет, как будто бы он не пристегнут. Угу. Если есть такое постановление, само по себе оно, конечно, не отменится. Нужно подавать жалобу, и при этом надо, наверное, ходатайствовать об истребовании всех снимков, которые сделала камера, потому что в постановлении впечатывается, как правило, один или два снимка. То есть водитель, отсутствие ремня, либо его наличие, и номерной знак автомобиля. Возможно, камера сделала гораздо больше снимков, где видно, что ремень есть. Вот если это так, то удастся такое постановление оспорить. Хотя, конечно, мы понимаем, там скидка 250 рублей, и за оставшиеся 250 рублей не каждый будет бегать. Но на самом деле вопрос здесь принципиальный, потому что говорят, что эти камеры будут все больше появляться, все чаще фиксировать. И, соответственно, чем больше этих фиксаций, тем больше может быть и ошибочных срабатываний. А в свете постоянных разговоров о повышении штрафа, в общем-то, все мы становимся заложниками этой электронной системы, которая работает далеко не идеально.
Лентяй нам сообщает, не успел оплатить парковку в Москве в течение 5 минут. Оплатил на 6-й минуте, но 5 тысяч все равно пришло. Есть ли шанс отменить это все?
Шансов нет, потому что действительно по постановлению, которое регламентирует порядок пользования парковками, необходимо оплачивать в течение 5 минут. Да, это неудобно, да, это вызывает нарекания, потому что раньше было 15 минут, а сейчас бывает так, что те, кто не пользуется приложением, пока отправили смс-ку, пока пришел ответ, что парковочная сессия начата, поэтому я всех призываю пользоваться именно приложением. Приехали, определили место для парковки, нажали кнопку «Припарковаться», все, парковка пошла. Потому что во всех иных случаях тут плюс-минус 15 секунд, и прилетает штраф.
Угу. А вопрос про техосмотр для физических лиц. Надо ли делать или отменили, пишет Ирок Сахарок.
Много раз говорили, его никто не отменял. То есть он обязательным является по-прежнему. Пока что в первом чтении Госдумы принят закон о том, чтобы техосмотр не проходили частные автомобили. Но пока это первое чтение, пока оно еще дойдет до второго, третьего подписания президента, мы пока не знаем, когда это будет. Вот. Но с 1 марта, если закон до этого не будет принят, с 1 марта для частных автомобилей, для легковых, будет штраф 2000 рублей, если автомашина передвигается, не оформив диагностическую карту. Вот если закон будет принят, этого не будет. Но пока техосмотр проходить надо, по-прежнему он является обязательным, исходя из той периодичности, которая для каждого конкретного автомобиля законом предусмотрена.
Угу. Так, наш слушатель что-то очень много написал. Последние цифры его номера 352. История следующая, значит. Он ехал недавно по Садовому кольцу и наблюдал, как впереди едущей в машине мужчина что-то кричал в соседнюю машину. А, они ругались, два впереди едущих. И водитель из одной машины в другую что-то, бутылку выбросил. Он говорит, я все это заснял на... Господи, как он называется? Он
говорит, на видеорегистратор.
На видеорегистратор, он пишет на аппарат. Значит, эту информацию вообще кому-то можно отдать?
Ну, если...
Он хочет пожаловаться, а тот, кого кинули бутылку, ему все равно, что ли, получается?
Ну, тут, может быть, несколько вариантов. Либо это могла быть подстава, когда кидают бутылку, а потом имитируют ДТП и говорят, вы уехали с места происшествия, вымогают деньги.
Правда, даже
это...
так?
Да, это довольно известная история, тоже много лет происходит. То есть бутылка имитирует звук удара, соответственно, потом водителя прижимают к обочине, говорят, вот вы нас ударили при перестроении, не заметили нас, вот похожие царапины, вы уехали с места происшествия, страховка не работает, давайте платите на месте. В общем, там спектакль тщательно отработанный, срежиссированный, поэтому может быть такой вариант. Может быть, просто был какой-то конфликт, который мог перерасти там в рукоприкладство, драку со стрельбой, да? Поэтому, если есть такая видеозапись, лучше отправить ее в полицию, может быть, там уже есть заявление от кого-то из участников, от кого-то, кто себя считает пострадавшим. Угу. Может быть, как раз ему-то этой видеозаписи не хватает для того, чтобы доказать, как оно происходило. Поэтому можете написать заявление в полицию и, соответственно, сообщить, что у вас есть видеозапись этого конфликта. Главное указать точно место и время, потому что от места и времени зависит, в какое территориальное подразделение эта информация попадет, потому что, скорее всего, этим занимается обычно районный УВД, и чтобы понять, какое УВД, нужно точно знать адрес, где это происходило.
Понятно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня такой вопрос.
Здрасте.
Меня лишали прав на 4 месяца. Пока я по судебным инстанциям апелляции подавал, 4 месяца прошло.
Так.
Но права я не оставлял в ГАИ.
Не сдали.
Не сдали, да, потому что из одного суда в другой, и на последней станции как раз эпидемия началась. И мне сказали, что они сами в ГАИ сообщат, что с меня снято это ограничение. А тут меня остановили ГАИ, мне говорят, а вы у нас стоите в системе «запрещено ездить», хотя уже прошло почти год, больше года.
Давайте разберемся, постановление о лишении вступило в силу или нет, или вы его обжаловали и успешно...
Я его обжаловал последний раз из мирового судьи в городской суд, так. Из городского суда председателю суда, и последнее слово за председателем суда.
И чем кончилось?
И кончилось тем, что я пришел на заседание суда, мне секретарь говорит, а у вас 4 месяца уже прошло, вы будете подавать? Я говорю, а что? Она говорит, ну 4 месяца закончил, что вы будете тут? заниматься.
Не совсем понятно, почему. Потому что если мировой судья вынес постановление, которым вас лишили права управления, да, это постановление в силу не вступило, пока вы обжаловали в городском суде. Вот когда городской суд оставил его в силе, в это время постановление вступило в законную силу, и вы обязаны были сдать водительское удостоверение. Если вы его не сдали, то срок лишения пойдет только с момента, когда вы его сдадите, или у вас его изымут, или вы подадите в ГИБДД заявление о том, что вы его утратили, потеряли и тому подобное. То, что постановление вступило в законную силу, означает, что вы должны были это удостоверение сдать. Возможно, потом его отменили, но в любом случае с этим нужно разобраться и понять, какое было принято решение, когда вы обжаловали.
Значит, по закону вступает в силу по последнему решению.
Если нет, оно вступает в силу после прохождения второй инстанции.
Вы вступаете в споры с адвокатом?
Не самая последняя инстанция, и не Верховный суд, и не городской суд. То
хорошо,
есть...
спасибо.
Спасибо вам, да, спасибо вам. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Такой вопрос. Два штрафа пришли 17-19 ноября, как бы свежие. Там превышение больше 60 на пару километров, но неважно. Соответственно, со скидкой 250 рублей. Почему-то один пошел платить, как положено, 500 щелкает 250, а второй щелкает, который 500, 1500. Это куда обращаться?
Не совсем понял, почему полторы, если у вас штраф 500 рублей,
там,
второй, да?
Там постановление 500, так. А прикладываю в Сбербанк, он прыгает как полторы.
Может, он суммирует все штрафы, которые есть?
Нет, он не должен
есть?
Суммировать, он должен просто это постановление провести, по QR-коду скачать и, соответственно, выдать платежку. Не совсем я понимаю, в чем здесь проблема. Попробуйте, может быть, обратиться в ГИБДД, выяснить, правильно ли это постановление, а еще посмотрите реквизиты, потому что, говорят, бывают случаи, когда мошенники рассылают письма, похожие на постановление о штрафе.
Кстати, да.
Возможно, там реквизиты получатель не УФК города Москвы, а какая-нибудь там неизвестная компания. И поэтому у вас там написано 500 рублей, а Сбербанк почему-то просит полторы.
Просто мне говорит даже девушка, говорит, я вам могу 500 пробить, пожалуйста.
Или если девушка готова по этим реквизитам пробить 500, прям по этим реквизитам заполняйте отдельную платежку, без всякого QR-кода, заполняйте отдельную платежку, только еще раз проверьте именно это постановление на сайте ГИБДД или на любом другом сервисе, где можно по номеру проверить, чтобы вы убедились, что есть такое постановление, что именно оно в отношении вас вынесено, что это никакая не подделка и не шутка.
Хорошо.
А если там есть 500 рублей, тогда спокойно по реквизитам просто оплачиваете и все.
Я понял, хорошо.
Спасибо большое. Я тут вспомнил одну историю, мне рассказала моя знакомая. Правда, это происходило не в городе Москве. Вот, это даже было в новостях, и, но анекдотически грустная история. Стояла машина, значит, припаркованная, и водитель вышел из машины и пошел, ну, по каким-то своим делам. И в этот момент приехал эвакуатор, забрал машину и увез на штрафстоянку. Выяснилось, что в этой машине это катафалк был. Вот, и внутри в катафалке находилось тело. И вот это тело везли из морга в прощальный зал, в зал, где, ну, должны прощаться с умершим. Когда водитель понял, что вообще произошло, он сначала думал, угнали или еще что-то, потому что он, когда пришел, он рассказал родственникам, одним словом, типа, прощание должно было состояться в 10 утра, в итоге его смогли проститься в районе 5 вечера. Вот, тело просто вот стояло на штрафстоянке, потом его наконец-то отвезли, пока заплатили штраф и так далее и тому подобное. Но вот такой анекдотичный случай, и родственники хотели вообще подавать в суд на эту компанию эвакуаторов в этом городе, вот, и... Ну, каким-то образом, вот, не знаю, чем кончилось.
Ну, с одной стороны,
рассказывали.
Если остановка была в неположенном месте, то компания, которая машину эвакуировала, абсолютно права. Собственно, к ней претензий быть не может.
А если ребенок был в машине?
Вот, ребенок — это другая история, потому что если в салоне автомобиля находится человек, пассажир, да, то грузить на эвакуатор нельзя, потому что правила дорожного движения запрещают перевозку пассажиров вне кабины грузового автомобиля. То есть, когда машина с пассажиром внутри грузится на эвакуатор, это означает, что, что пассажиры этой автомашины перевозят вне кабины грузовика, которым является эвакуатор. И это прямое нарушение со стороны водителя эвакуатора.
Умерший.
Умерший он не является уже человеком, к сожалению, как поскольку это? Он скончался.
Это
просто груз формальный, как это нецинично звучит. Но здесь проблема, на самом деле, в другом. Хотелось бы обратить внимание, что все-таки действительно служба эвакуации в последнее время, ну, в Москве, по крайней мере, да, они работают очень активно. То есть, если машина стоит там в каком-то неположенном месте, они прекрасно это знают, они стоят где-то за углом, подъезжают, буквально за 2-3 минуты цепляют и увозят. Это, наверное, не совсем хорошо, потому что зачастую, очень часто увозят машины не там, где они кому-то мешают, нарушают, формально нарушают, да, знак стоит там за 200 метров, да,
можно.
Там, где можно как можно быстрее загрузить машину, увезти и приехать за новой жертвой.
Работать.
Поэтому еще раз всех призываю, сам вчера видел, когда эвакуаторы утаскивали машины в глухом месте на промзоне, но в зоне действия знака остановка запрещена.
Понятно.
Поэтому всех призываю внимательно смотреть на знаки, чтобы не думать так, что вроде место есть, можно остановиться, а на самом деле за 200 метров стоит знак остановка запрещена, а еще через 100 метров стоит эвакуатор, который ожидает.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Эльвира, Москва.
Здравствуйте.
Да, Эльвира. Скажите, пожалуйста, вопрос по поводу парковки. Муж припарковал машину, но причем оплатили сразу, и он уехал через минуту 3. Но через некоторое время пришел штраф, и одна фотография машины была на сайте. Вот непонятно, почему. Во-первых, парковка была оплачена, хотя там можно было какое-то время бесплатно машину поставить. Ну и прислали вот штраф с одной фотографией. Хотя, насколько я знаю, должно быть две фотографии.
А вы штраф этот видели только в приложении? Или вам
да,
пришло...
Нет, ну, на, да, в налоговую зашли по
вам по нужно дождаться бумажного постановления, или оно должно прийти к вам на госуслуги, это постановление, потому что там действительно делается две фотографии,
да.
Чтобы было видно, что машина стоит, не двигается и превышен пятиминутный интервал.
Да,
действительно,
да.
В Москве 5 минут. И тогда уж посмотрите, когда был платеж и когда была фотография, потому что в последнее время такая информация появилась, что иногда МПП почему-то шлет ошибочные штрафы, когда машина с места парковки уже уехала, находится дома, да, а приходит владельцу штраф, на котором указано время, когда машина якобы стоит там, допустим, там 5 часов вечера, да, а машина стоит уже около дома, то есть какой-то сбой масштабный в системе синхронизации времени, поэтому сначала посмотрите, что конкретно, когда было нарушение, согласно этому постановлению. Если написано, что вы не оплатили штраф в то время, когда машина реально там стояла и была оплачена, тогда обжалуйте. Но имейте в виду, у вас есть 10 дней с момента получения копии постановления, чтобы подать жалобу на него. Поэтому сравните время, которое вам вменено как время нарушения, и то время, которое вы оплатили.
Действуйте, Эльвира, спасибо большое. Так, законно ли ограждать дворы жилые шлагбаумами, если двор – это общественное пространство?
В Москве это практикуется. Насколько это законно сказать сложно, потому что принимается это решение не спонтанно, оно принимается общим собранием жильцов дома, утверждается проект установки шлагбаума, который согласовывается с местным советом депутатов, и только после этого шлагбаум устанавливается. Хотя, конечно, это довольно сомнительная история, потому что если все дворы шлагбаум отгородит, то у нас будет не город, а какая-то страна из отдельных княжеств
состоящихся. Так оно и есть.
Да,
сейчас, особенно в центре,
никуда. И даже на окраинах действительно,
да,
причем стали ставить шлагбаумы не просто пластмассовые, которые поднимаются, да, а огромные железные, которые в сторону выезжают, которые, например, там пожарная машина даже снести не сможет, если ей придется резко въехать во двор, чтобы кого-то спасти. Но, к сожалению, так это происходит. Насколько это законно сказать не могу, есть постановление, которое это регламентирует, пока его никто не отменил, не оспорил, получается, что это все законно.
Пишет слушатель Ильюха, Москва. Добрый день. На машине стоит фаркоп и багажник. А в ГИБДД говорят, не переоформят, куда ехать и какую справку нужно предоставить для регистрации.
Вам нужно разобраться, допускает ли производитель вашего автомобиля такого рода установку. Почему? Потому что если фаркоп и багажник на крыше не предусмотрены документами, в частности, это одобрение типа транспортного средства, его можно найти на сайте Росстандарта по ВИН-коду автомобиля, и вы узнаете, допускает ли автопроизводитель установку такого рода дополнительного оборудования. Если не допускается, то это называется внесение изменений в конструкцию, которое необходимо в ГИБДД действительно легализовывать. Но еще посмотрите инструкцию к автомобилю, потому что там указывается, что допускается установка таких-то фаркопов, на некоторых машинах есть рейлинги на крыше, которые специально для крепления багажника, то есть технически это вполне допустимо. Но вопрос очень сложный, потому что действительно есть разные виды фаркопов, кто-то ставит самодельный, кто-то ставит те фаркопы, которые не допускаются для данной модели, поэтому здесь нужно разбираться. Формально ГИБДД право, если в одобрении типа транспортного средства не указана возможность применения этого оборудования, это называется внесение изменений в конструкцию, которое допускается только после предварительного разрешения в ГИБДД, после экспертизы, когда это сделано, когда ГИБДД убеждается, что машина продолжает соответствовать требованиям безопасности, и после внесения изменений в особые отметки в документы. Вот такой сложный путь легализации этих изменений.
Понятно. Иван Чекрушев, наверное, извините, если неправильно прочитал. Что такое повторное нарушение? Почему я могу получить 5 штрафов за скорость по 500 рублей и 1 штраф на 2000 рублей как повторное?
Повторное нарушение – это то нарушение, которое совершается лицом уже привлеченным. А лицо привлеченным считается в течение года с момента, когда наказание было отбыто. То есть сначала постановление выносится. То есть, допустим, вы нарушили, там, допустим, 10 раз под одной камерой, проехали за один день или там под 10 камерами, да, получили 10 штрафов. Но у вас есть 10 дней, через которые вступает в силу это постановление. Поэтому сразу эти нарушения повторными не являются. Вот если вы их не оспорили, через 10 дней они вступили в законную силу, например, вы проехали на красный сигнал светофора или превысили скорость там на 60 и больше. В этом случае, а если постановление вступило в законную силу, то следующее нарушение в течение года с момента уплаты штрафа, оно будет считаться повторным и будет наказываться уже более строго, там вплоть до лишения, например, за проезд на красный свет, за повторный там или штраф 5000 рублей, либо лишение права управления.
Угу. Катя спрашивает, а как же воспользоваться так называемой продленной парковкой, если штрафуют по умолчанию через 5 минут?
Нет, штрафуют не через 5 минут, штрафуют в том случае, если через 5 минут после расположения на парковочном месте не поступила плата. Поэтому нужно машину разместить, включить в приложение.
А если сел телефон, а если какой-то сбой связи, а если, да что угодно может быть. Вот есть зоны, у мегафона, например, есть зоны, где телефон вообще никак не ловит.
Есть три варианта оплаты, или через приложение, или через паркомат, который стоит на улице, и нужно его найти, ввести.
А наличные там... сейчас, карточкой
да,
нужно.
Либо через СМС, вот три, и если вы не успели оплатить одним из трех способов, придет все. Штраф и разговоры понятно. О том, что не работает связь, к сожалению, не оправдают.
Ой, нет, сбой произошел, нет звонка. Так, еще есть вопрос. Я не помню, задавал я его или нет. Эвакуатор забрал машину с тротуара.
Нет.
Но знака «работает эвакуатор» нет в этом месте. Можно ли вернуть уже оплаченные деньги за эвакуацию?
Нет, потому что табличка «эвакуатор» должна быть со знаком «остановка запрещена». Но знак «остановка запрещена» это только лишь один из случаев, когда есть запрет на остановку. А остановка на тротуаре, она запрещена не в силу знака, а в силу отдельного упоминания в ПДД. Соответственно, это нарушение правил остановки или стоянки, и действие эвакуатора правильно, поэтому здесь табличка не имеет никакого значения.
7373948, телефон прямого эфира. Будьте добры, коротенько задайте свой вопрос, успеем ответим. 2 минуты у нас.
Я хочу сказать вам, я просила несколько раз, чтобы показали фильм «Комитет 19», чтобы вы все увидели...
Извините, ради бога, это не к нам, здесь совершенно другая программа. «Комитет 19» все сейчас могут посмотреть в интернете. Мы уже разговаривали с гостьей этой. Да, добрый день.
У меня не вопрос, у меня очень поучительный случай, кому-то деньги сэкономят.
Давайте. Минута у вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Был такой случай лично вот в нашей семье. Припарковали машину возле Даниловского рынка, оплатили парковку, это еще было 15 минут разрешено. Оплатили парковку, пошли в магазин, что-то там купили, забыли на прилавке, там, допустим, кусок сыра или колбасы, сели в машину, уехали, вспомнили, вернулись, на свое же место встали, а за это время проехал, СОДД, сфотографировал машину в первый раз и сфотографировал машину во второй раз, которая стоит на том же месте, потому что других не освободилось, и получилось, что больше 15 минут, хотя парковка была оплачена. Второй раз эти 15 минут не подействовали, 2500 пришлось платить, обжалование ни к чему не привело, мы были нам показано было, куда нам, в общем-то, идти. И вот если человек...
Ну вот теперь понятная история. Вот теперь и для вас тоже будет уроком. Не останавливайтесь там, где уже останавливались.
Да. Система сработала формально.
Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Все правильно.
Система сработала формально. Она зафиксировала машину в одно время, а потом через... А то, что машина уезжала, камера не знала.
Камера не узнала. Сергей Радько сегодня народный адвокат. Продолжим после новостей.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 уже в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков, а народный адвокат, у нас сегодня Сергей Радько. Сергей, еще раз здравствуйте. Сергей, есть такая информация, что, значит, уличные парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными, верно это?
Я слышал об этом. Почему? Потому что парковки не работают.
С 31 декабря 2021 года по 8 января 2022.
Да, почему? Потому что, согласно правилам, эти парковки бесплатные, по-моему, те дни, которые являются воскресными и праздничными, поскольку эти дни являются выходными официально, да, то и плата за парковки не будет браться, а за исключением, насколько я слышал из сообщения в СМИ, за исключением тех парковок, которые имеют большую стоимость, то есть 380 рублей в час, и еще есть у нас, по-моему, парковки, которые, хотя и относятся к городским, да, но они находятся за шлагбаумом, то есть там около ВДНХ есть где-то еще, они тоже будут платными, поэтому будьте внимательны. Особенно в отношении тех парковок, которые шлагбаумами не огорожены, но которые стоят 380 рублей в час, по-моему, они все равно будут платными, так что имейте в виду.
Друзья, наш смс-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495 7373 94 8. И заходите в наш YouTube-канал говорит Москва, Макс и Марина. Задавайте вопросы, Сергей Радько готов вам ответить. Вот спрашивает Алексей Вольво. Говорили про фаркопы, про багажники всякие. А вот если в машине машина родом из 1989 года, где же на него информацию-то взять, на нее?
89-й год — это не так давно, и, соответственно, наверное, можно теоретически направить запрос на завод, который ее произвел. Возможно, на автозаводе ответят, что для такой-то модели автомобиля было предусмотрено крепление там дополнительных фар, допустим, рейлингов на крыше, багажников, фаркопа и так далее. То есть, в принципе, это возможно. Если бы машине было бы гораздо больше лет, 50 и больше, да, наверное, такую информацию может не сохраниться. Хотя автозаводы, они работают давно, и информация такая может быть. Поэтому, если нет никакого документа, то все, что можно сделать, обратиться именно на завод или, может быть, к дилеру этой марки, который сможет получить информацию у производителя, допускалась ли на конкретную модель автомобиля установка какого-либо оборудования, будь то багажник, фаркоп, ну и так далее.
Понятно. 7373948, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Сергей. Вопрос такой.
Здрасте.
Можно ли оспорить штраф за рядность, в частности, вот грузовой транспорт?
За
что? За третий ряд грузовик, вот я управляю грузовиком, и вот вчера снегопад был, и я знаю, где камера стоит, ну, не смог ничего сделать, была авария, объехал по третьему ряду, по вот это вот ДТП, и вот я жду штраф. Я могу ли я спорить, потому что, ну, ни одной полосы не видно, то есть там не ориентируется вообще никто.
Так вы объезжали ДТП или причина в том, да, что не было видно полосы?
Я объезжал ДТП, и, ну, и так вот сейчас буксуем, мы все едем в снегопад. Бывает, что приходится в третий ряд зайти, чтобы не потерять динамику, скорость, чтобы пройти участок.
Но, к сожалению, если вы просто перестроились только потому, чтобы проехать, или потому, что не видно полосы, скорее всего, такой штраф оспорить будет нельзя, потому что формально нарушение есть. Вот если вы объезжали ДТП и не могли никаким иным образом это место миновать, то теоретически, конечно, оспорить можно штраф, например, направив запрос ГИБДД о том, зафиксировано ли ДТП в этом месте, но ведь нужно понимать, что ДТП могло быть оформлено без сотрудников полиции. Соответственно, ГИБДД об этом знать не будет, и если у вас нет никаких таких данных участников ДТП, то сам факт его совершения тоже не подтвержден. И на камере будет, если его не видно на камере, да, этого ДТП, тогда получается, что вы просто взяли и проехали по той полосе, по которой не могли ехать, и такой штраф оспорить не удастся. Могу предположить, что, может быть, камера действительно делает много снимков, да, и если при обжаловании истребуют все снимки, которые сделала камера, может быть, на этом снимке будет видно на одном из них, да, или на двух, что имело место ДТП, которое вы объезжали. И вы не имели...
Но дело в том, что ну, не видно же по полосе разведки, и как вот на основании чего у него вписывается штраф. Вот, допустим, как камера определила, к какому ряду я двигался.
Я думаю, там в камере заложены какие-нибудь координаты географические, где машина должна быть и где не должна быть. То есть, понял. Иначе камера не сравнивала бы полосу, поэтому здесь вопрос чисто
технический. Спасибо. Да, идем далее. Подскажите, в результате пикапом запретили или нет в центр Москвы? Нильс пишет.
Дело не в пикапах, а в том, что какое-то время у нас висели знаки, которые запрещали въезд на определенную территорию автомобилем определенной массы. Поэтому, если такие знаки есть, то, к сожалению, штрафы могут прийти. Поэтому внимательно смотрите документы на свой автомобиль, какая у него разрешенная полная масса и снаряженная масса, и внимательно смотрите на знаки, которые ограничивают въезд на определенную территорию. В основном это третье кольцо, там, Садовое, Бульварное, автомобиль определенной массы. Потому что, если штраф придет, то вряд ли удастся его оспорить по этому основанию.
Что является фаркопом, спрашивает S-Max, крюк или рама, на которой он, а если крюк открутить, будет считаться, что его нет?
Фаркоп – это тягово-сцепное устройство, то есть оно предназначено для того, чтобы цеплять прицеп и его за собой вести. Соответственно, если фаркоп, он включает в себя там и крепежи, и крюки и так далее, то если это установлено, то это означает, что фаркоп есть на автомобиле. А если они не установлены, то значит, что его нету. Если как-то частично он установлен, да, ведь есть фаркопы, по-моему, съемные, да, они вынимаются, их вроде бы не видно. Но опять же, если такое устройство предусмотрено штатно для автомобиля заводом изготовления, то не имеет принципиального значения, сняли вы часть фаркопа или только установили его крепеж, здесь никакого нарушения нет. Поэтому имеет значение, предусмотрена ли установка этого устройства на данной конкретной модели автомобиля. Это только в документах, только в одобрении типа транспортного средства.
Значит, 7373948, прямой эфир, здравствуйте. Алло, да, говорите.
Здравствуйте, Максим, Сергей, добрый день, Александр. Подскажите, пожалуйста, по поводу дуг безопасности на мотоцикле. Вот, в принципе, то же самое, я так понимаю, с фаркопом. Они же, если предназначены для мотоцикла конструктивно...
Предусмотрены.
Предусмотрены. Но почему-то также заставляют снимать. Вот буквально ставили неделю назад, два мотоцикла с дугами. Один поставили нормально, а другой не получилось.
А эти дуги, они конструктивно установлены именно заводом, или завод предусматривает их крепление?
Нет, не заводом. Но они предполагают, что... Ну, то есть их можно поставить.
Если уж тут принципиально пойти, то надо потребовать ГИБДД отказ в регистрационном действии, где они должны сослаться на пункты административного регламента и техрегламента, сослаться на то, что в данное транспортное средство в конструкцию внесены изменения, которые не согласованы, и данный отказ обжаловать, ссылаясь на то, что есть документы от завода, есть одобрение типа транспортного средства, есть инструкции, которые допускают установку этих дуг, и более того, необходимо бы еще желательно иметь документы на эти дуги, что это дуги, которые сделаны официально на заводе, а не просто какая-то там самодельная конструкция, которую вы могли, допустим, сварить в гараже там из какой-то трубы. То есть надо все изменения, которые внесены, подтверждать документами. Все вот эти все дуги, где они куплены, где они установлены, и то, что завод-изготовитель допускает их установку на данную модель мотоцикла.
Вот так. Я понял, спасибо большое.
Но начинать нужно с отказа в ГИБДД, чтобы понять, чем они это мотивируют.
Пожалуйста. Так, идем далее. Участились случаи отказа в регистрации новых машин с установленными доп-сетками защиты радиатора. Дилер их навязывает, но для регистрации приходится снимать.
Вопрос тоже интересный, потому что такие сетки действительно многие дилеры предлагают в качестве опции, подарки и так далее, но является ли это изменением в конструкцию автомобиля, честно говоря, я сомневаюсь. Единственный вариант здесь пройти все официально, опять же, получить отказ ГИБДД в регистрации, ссылаясь на то, что эта сетка конструкции не предусмотрена, потом получить справку или некий документ от завода или от дилера о том, что это вполне допустимо, и обжаловать отказ ГИБДД. Хотя если эту сетку проще снять и поставить машину на учет, наверное, так целесообразнее сделать. Но если вопрос именно принципиальный, тогда, конечно, придется отказ получать и доказывать, что он незаконный, потому что такая сетка вполне допускается заводом-изготовителем.
7373948, это прямой эфир. Здравствуйте. 7373, так, зависло. Телефон завис у нас. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Нет, нет, подожди. Нет, нет, зависло немножко. Давай я прочитаю пока сообщение. Так, объезжал на Садовом кольце стоящую машину. Пришел штраф за разметку, оспорив в ГИБДД, вернули 250 рублей, пишет Андрей.
Очевидно, что на снимке было видно, или, может быть, на видеорегистраторе, что действительно был объезд машины, и проехать иначе было невозможно. То есть состав правонарушения отсутствовал. Но это, опять же, должно быть, на снимке должно быть явно видно, что вы не просто пересекли разметку, а пересекли, потому что объезжали аварийный, либо неисправный автомобиль.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте. Макс. Здравствуйте, уважаемый гость. К сожалению, не запомнил, как ваш...
Сергей.
Меня зовут Игорь, Бушида, Москва. Такой вот вопрос, такого характера. Смотрите, мы... получили с супругой, точнее, у меня всеми движимым и недвижимым имуществом владеет супруга, получили от налоговой уведомление в том, что нам назначена пени за несвоевременную подачу декларации какой-то о том, что мы продали машину. Хотя мы с этим вопросом разбирались, и по факту стоимость автомобиля, которого мы продали, не превысила 300 тысяч, соответственно, с него налог не нужно было уплачивать.
250 там.
Ну, 250, что-то такое там. Ну, в общем, уложились в эту сумму. Вот, но в связи с тем, что мы не подали вот эту справку по какой-то форме своевременно, хоть у нас как бы и нет там, скажем, состава нарушения от уклонения об уплате налогов, но нам необходимо, просит налоговая заплатить 1000 рублей какой-то пени за то, что они там проводили разбирательство и все остальное. Скажите, как вот с этим вопросом можно быть?
Нет никакой пени за то, что они проводили разбирательство. Единственное, что может быть, это требование об уплате налога. То есть, если налоговый считает, что вы что-то не заплатили, у вас есть какая-то недоимка по тому или иному налогу, вам должно быть направлено требование об уплате налога, в котором указывается вид налога, сумма и срок его уплаты. Соответственно, если вы это требование игнорируете, то тогда налоговая уже обращается в суд с иском о взыскании. Сначала они, как правило, берут судебный приказ, который потом легко отменяется, потом они подают исковое заявление. Ну, есть практика даже успешного обжалования самих требований, которые налоговая присылает, именно требования, так называется документ, требования об уплате налога. И в суде общей юрисдикции это оспаривается отдельным иском, если действительно мы сможем доказать, что это требование незаконно, необоснованное, и обязанность уплатить налог здесь не возникло. Угу. Поэтому, если есть такой документ, я думаю, что нужно его обжаловать.
У нас документ есть, в котором мы с налоговой, и налоговая нас правильно поняла, что с нас как бы нечего брать. То есть они к тому, что мы не уплатили налог, вопросов никаких не имеют. Мы с ними тему эту закрыли и правильно друг друга поняли. Но вот то, что мы не своевременно подали какие-то данные, вот, они просят нас заплатить пени 1000 рублей.
Это, скорее всего, не пени, а штраф за неподачу декларации. Если это штраф, то это должен быть документ о привлечении вас к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. Mm-hmm. Потому что пени – это...
В смысле, опоздали подать или вообще не
подали? Вообще.
Не подали.
Пени – это наказание, которое начисляется на сумму основного долга. Если нет основного долга никакого, то и никакой пени быть не может, потому что пени считается именно от суммы основного долга, будь то налог, там, кредит и так далее. Если нет никакого основного долга, то и никакая пени неустойка насчитываться не может. А это может быть только лишь... штраф за неподачу, несвоевременную подачу декларации.
А если в декларации как бы регистрировать доход, вот как в нашем случае, что до там 250 тысяч ее все равно необходимо подавать?
Декларацию подавать надо, да, но при этом налог платить не надо, а декларацию подавать надо. И видимо, скорее всего, это как раз штраф за неподачу декларации. Вы должны были в этой декларации указать продажу автомобиля, стоимость, но при этом у вас не возникло бы обязанности платить налог, но обязанность подать декларацию, она все равно существует.
Я вот тоже продал машину и тоже ничего не указывал в декларации. Мне тоже придет сейчас штраф.
Не знаю. Мы знаем, что у нас так, приходят иногда документы.
Мы с вами в одной лодке, поэтому будем следить за развитием событий. Я тоже посмотрю, вдруг мне тоже придет
вот
какая-нибудь.
Вот придет, покажете, почитаем и поймем, что именно будет налоговое.
Вот в этом году пришло уже решение, что я в 2019 году...
Это вы в 2019, а это... это мне придет только в следующем году.
Сейчас.
Потому что это я же, мы сейчас заплатили.
Вы когда продали?
Вот, буквально месяц назад.
Машину. Это мне придет,
да.
Значит, вы должны подать до...
1 декабря следующего года.
Нет, до 1 апреля вы должны подать декларацию о доходах.
Да.
Вот, а до 15 июля уплатить налог, если есть основания для его уплаты.
Угу. Все, понял. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот касаемо подачи декларации, вот вопрос такой. Если я владел более 5 лет автомобилем, я все равно должен, как говорится, подавать декларацию, что я его продал? Или если больше 5 лет, то не нужно?
Подавать ее необходимо, но просто у вас не возникнет обязанности платить налог. Поэтому декларацию нужно подать.
Если вы что-то покупаете, продаете, насколько я понял, это надо указывать в декларации. Но если у вас доход там какой-то...
Да, если у вас доход, но дело в том, что есть виды доходов, которые не облагаются налогообложением.
Налогом,
то есть, например, продажа недвижимости, если больше 5 лет, да и то там есть очень много нюансов, да. Есть налоговый вычет в размере, там, по-моему, на недвижимость 1 миллион рублей, на автомобиле 250 тысяч. То есть в каждом конкретном случае нужно понимать, а лучше консультироваться, что мы продали, за какую сумму.
Вы знаете, вот на эти все вопросы, нюансы по поводу декларации, по поводу налога, лучше все-таки заходить на сайт налогового службы, потому что там меняется все настолько, но достаточно быстро, не настолько, но бывают всякие изменения.
Вот только я хочу уточнить.
По суммам особенно, там то 250 не облагается налогом, то 300, то опять 250 и так далее.
Только я хочу уточнить, что не нужно путать транспортный налог, который мы платим в следующем году, да, то есть вот в этом 21 году мы должны до 1 декабря были уплатить налог за 20 год,
да.
А налог на доходы мы декларируем до 1 апреля следующего года, то есть доходы, которые получены в этом году, 21-м, мы должны задекларировать до 1 апреля будущего года и до июля уплатить.
Спасибо.
Да, понятно.
Пожалуйста. Почему ГИБДД не эвакуирует большие грузы, которые паркуются на неделю и более в запрещенном для этого месте?
Дело в том, что эвакуация большого груза – это крайне сложное занятие, потому что его можно эвакуировать либо путем личного управления сотрудником ГИБДД этим большим грузом, что невозможно сделать в отсутствии автовладельца, да, либо путем другого эвакуатора, но таких грузовых эвакуаторов буквально единицы, они на самый крайний случай служат, поэтому чисто физически, конечно, большие грузы очень трудно эвакуировать именно по этим причинам. Хотя штрафы могут выписывать столько раз, сколько угодно, зафиксирует проезжающий патруль.
Добрый день!
Здравствуйте, у меня вот вопрос, прошу...
Пожалуйста, коротенько.
Да, у меня вот у дочери увезли машину после того, как поставили знаки, хотя она припарковала до того. И она работает медсестрой суточной. И когда она пришла, у всех машины были отправлены на штрафстоянку, и она не успела даже просто дойти после сообщения этого. Вот как в этих случаях поступать? Знака не было.
А потом появился.
Это сплошь и рядом. Я 2 раза попадал в это.
Типичная история, да, ночью меняют знаки, потом за рабочим переезжает эвакуатор и машину увозят. А здесь, к сожалению, все это придется оспаривать, то есть придется как-то доказывать, что машина была реально там размещена до установки знака, для этого нужно истребовать записи с камер видеонаблюдения городского.
А там нету. Там нет,
возможно,
около ЦКБ, больница ЦКБ.
И там нет ни одной камеры?
Там такой закуток,
может быть, проезжали фиксаторы?
Нет,
СОДД. Тогда я вот что могу предложить сделать. Нужно, во-первых, истребовать при обжаловании в ЦОДД документ о том, когда были установлены знаки. Возможно, там будет указано, что знак был поставлен там условно 15 декабря, а не 14, например, да?
И, после 12 дня.
Да, и взять справку с работы, что в этот день действительно ваша дочь находилась на работе, то есть она приехала туда за сутки до установки этого знака. Да. Вот тогда теоретически можно доказать, что она приехала в один день.
А куда это подавать? Это в ЦОДД надо подавать?
Я бы советовал подать жалобу сначала в ЦОДД на постановление и в этой жалобе указать, что вы ходатайствуете об истребовании сведений из ЦОДД о времени установки знака и заранее взять справку с работы, что ваша дочь приехала на работу именно в такое-то время, там, за сутки, за двое,
что до установки знака. Что так оно и было, надо доказать всю ситуацию. И,
скорее всего, они, конечно, вникать не будут, формально оставят жалобу без удовлетворения, и тогда придется уже с этими же аргументами идти в суд по месту этого нарушения.
Действуйте. Действуйте, спасибо большое. Чисто в теории, если встать в неположенном месте, но снести знак, штраф придет? Не воспринимайте мое сообщение всерьез.
Штраф не придет, потому что если говорить об автоматическом штрафе, то он назначается только по результатам фиксации номерного знака автомобиля. Если знака по какой-то причине не видно, его нет, он грязный, чем-то загорожен и так далее, то машина не будет идентифицирована.
А вы подумали, что какой знак? Номер?
Номерной, видимо.
А я думал, что знак, который запрещает, где платная парковка, нет?
Если его завесить, а проедет, допустим, машина с УДД, она же знает, что здесь платная парковка. И официально платная парковка в этом месте происходит. Поэтому штраф придет и доказывает, что знак был занавешен какой-то тряпкой или газетой, вряд ли. Я думаю, что здесь вопрос как раз именно в закрытии знака автомобиля.
Понятно, понятно. Друзья, Сергей Радько сегодня был у нас автоадвокатом. Сергей, спасибо огромное. Еще раз наступаю. Еще мы увидим. Еще перед Новым годом, да, еще увидимся. Но все равно, хорошего настроения. Спасибо. Сегодня, конца недели хороший, хотя сегодня еще только вторник. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. А сейчас у нас рубрика «Провиант», а потом новости.